Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки». Она переведет нас в музей Гуггенхайма, где с огромным успехом сейчас проходит выставка шедевров испанской живописи. Из доброй сотни нью-йоркских музеев Гуггенхайм самый знаменитый среди туристов. Лучшее в нем он сам. Снаружи эта остроумная спираль похожа на космический корабль из тумана Андромеды. Изнутри музей представляет собой огромную лестницу с безмерным пролетом. Соблазнительный для самоубийц, он заставляет то и дело отрываться от развешанных по стенам картин. По сравнению с притягивающей пустотой, они часто проигрывают содержательности. В последние годы, однако, Гуггенхайм устраивает выставки, оправдывающие его хвастливую архитектуру. Это выставки монографии, представляющие искусство одной страны в разрезе. Следя за развитием национальных школ и традиций, зритель, вслед за хронологией, поднимается к крыше. Но спустившись в вестибюль и посмотрев на прощание вверх, мы можем окинуть одним взглядом сразу всю культуру во всей ее органической целостности. Самой успешной из таких моновыставок была прошлогодняя Россия, которая, уверен, радикально изменила, обогатила представление американцев о все еще недостаточно известном на Западе русском изобразительном искусстве. Теперь Гуггенхайм взялся за куда более знаменитую испанскую живопись. Кураторам удалось собрать просто уникальную по богатству экспозицию. Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Гойя, ну и, конечно, Миро, Дали, Пикассо. Не удовлетворившись этим большим, особенно по нашим опасным временам, достижением, музей пошел на дерзкий эксперимент. Картина развешана не по хронологии, как обычно, а по сюжетам. Ангелы и демоны, святые и грешники, уроды и красавицы, короли и рыцари, придворные портреты и монастырские натюрморты. Мало этого, традиционная живопись тут перемешана с холстами художников XX века. Этот прием позволяет зрителю судить о том, как развивается тот или иной мотив на протяжении столетий. Такой острый диалог между модернизмом и классикой нагнетает драматургическое напряжение, выстраивая экспозицию в самом модном сегодня жанре музейного дела – выставка как театр живописи. Для меня поход на эту выставку прежде всего означал новую встречу с королем живописцев, так его прозвали сами художники, щедро представленным в экспозиции Веласкесом. На пьедестале статуи Веласкеса в Севилье сограждане начертали простые слова «живописцу правды». Говорят, что Веласкес писал, что видел, отказываясь льстить патронам, главным из которых был уродливый король Филипп IV. Но меня, честно говоря, больше всего поражает одна говорящая деталь в палитре художника – это глубина черного цвета на полотнах Веласкеса. Дело в том, что Мадрид 17 века, как Манхэттен 21-го, предпочитал носить черное. Однако Веласкес одевает своих моделей в куда более мрачные костюмы, ибо под его сажей лежат бордовые тона засыхающей крови. Чтобы подчеркнуть этот скрытый драматизм, художник дает фигуре красноватую тень. Так, не отходя ни на шаг от реальности, Веласкес придает своему портрету дополнительное потустороннее измерение. Веласкес изображает мертвых, вернее, умирающих. Все его модели, даже очаровательные девочки-инфанты, носят в себе смерть и всегда помнят о ней. В этих картинах сосредоточена вся серьезность 17 века, которую считал главным отличием золотого столетия испанского искусства лучший его толкователь Ортега и Гассет.
Если прибавить, что Веласкес избегает придавать своим персонажам выражение каких-либо эмоций, то будет понятно, почему мы перед его картинами застываем, словно парализованные, не вступая в диалог с холстом, лицом к лицу, наедине с этими существами, порой вселяющими в нас робость, ибо нам кажется, что они смотрят на нас.
Пугающая безучастность портрета Веласкеса мешает нам сделать то, чему нас всегда учили – вскрыть нарисованного человека как консервную банку, чтобы прочесть его судьбу. Замкнутые, непроницаемые лица не поддаются герменевтическому насилию. Они закрыты для интерпретации, и это придает всем портретам общую черту – несокрушимое чувство собственного достоинства. Возможно, Веласкес, редкое исключение в старой испанской живописи, потому и избегал религиозных сюжетов, что все сюжеты были для него религиозными, в том почти забытом смысле, который требует от каждого из нас ежеминутной сверки с вечностью. По сравнению с серьезной живописью старых испанских мастеров, картины их великих последователей из XX века кажутся демонстративно несерьезными, почти комическими, чуть ли не юрническими. Особую роль тут играет Пикассо. Проведя в молодости год в Прадо, он впитал в свое творчество традицию, но отказался продолжить ее. Это доказывает экспозиция, дополняющая почти каждую знаменитую картину ее изувеченной версией работы Пикассо. Чтобы понять этот вызывающий комментарий, нужно, по-моему, сравнить Пикассо с другим гением модернизма, с Джойсом. В сущности, оба стремились создать сумму культуры, подвести итог искусству, создать словарь его стилей и тем. Поэтому Пикассо на выставке в Гуггенхайме служит проводником-интерпретатором, выводящим прошлое испанской живописи из тихого музейного пространства и в наше громкое настоящее и в еще чужое несостоявшееся будущее. Так Гуггенхайм этой изобретательной выставкой оправдывает свою миссию – быть музеем современного во всех смыслах искусства. Нашу беседу о выставке испанских шедевров в музее Гуггенхайм продолжит музыковед Соломон Волков.
Соломон, Испания и Россия – две окраины Европы, которые всегда тянулись друг к другу. И на испанцев оказало огромное влияние России, в том числе Толстой.
Но кроме того, вспомните два конкретных исторических события. В XIX веке это борьба с Наполеоном. Две страны, которые не поддались. Вот только две.
Две окраины, да.
А в XX веке это испанская гражданская война, которая сделала абсолютно легендарным все испанское.
Откуда у хлопца испанская грусть?
Да, и вообще все испанские реалии, и Долорес, и Барой, которая до сегодняшнего дня присутствует, кроме всего прочего, еще и в массе анекдотов. Все это сделало Испанию таким постоянным фоном. И интересно, вот как Испания отразилась в русской музыке. Очень давнее и постоянное присутствие, но весьма специфическое. Ведь испанское искусство, в нем есть очень много такого иступленного, мрачного,
аскетического,
фанатичного. Да? Ничто из этого, спиритуального испанского искусства, Россия совершенно не подхватывает. Оно оказалось, в музыке, во всяком случае, оно оказалось ей ненужным. А подхватила она элемент, культура делает это интуитивно. Всякая культура заимствует у другой, как олень, который ходит лизать соль, интуитивно, то, чего ей не хватает. И в данном случае русская культура, которая свойственна такая иногда чрезмерная серьезность и суровость, у Испании брала некую беззаботную ноту. Вот именно вот такую вот что-то...
Скорее
вот
такое... гитара, чем орган.
Да, именно так. Абсолютно точно сказано. И на протяжении практически всей истории взаимодействия русской музыки с испанской, именно вот эта беззаботная нота была та, которая оказалась востребованной в России. И я хочу это проиллюстрировать. Вот сочинение 1855 года. Юный студент математики Казанского университета Милий Алексеевич Балакирев. Имя известное, музыка в данный момент, может быть, уже и не такая известная. Сочинил испанскую песню. Слова поэта Михайлова, 855 год, напоминаю. И это абсолютно беззаботная музычка со словами «Ты моя, теперь я твой» исполняет Ольга Бородина и аккомпанирует Лариса Гергиева. Теперь чудо, иначе я не могу это назвать, через 100 с лишним лет, 1956 год, автор Шостакович И опять испанская песня, и как будто бы это два современника сочинили, как будто Шостакович и Балакирев сочинили почти, можно сказать, одновременно. То есть, опять-таки, от испанской музыки в тот момент было Шостаковичем востребовано, я думаю, тоже абсолютно интуитивно, вот как соль для оленя, как я уже сказал, тот же самый элемент беззаботности. Взята народная песня, и на абсолютно тоже такой непритязательный текст «Дай руку мне, девушка моя», «Гвоздики, цветочек алый». Звучит испанская песня, баритон Михаил Луконин, у фортепиано Юрий Серов.
Шумит хоровод у наших дверей, веселья пора настала. Иди танцевать со мною скорей, гвоздики, цветочек алый. В лунной тишине слышен звон ручья, дай руку мне, девушка моя, гвоздики, цветочек алый. Улица словно яркий сад, шутки звенят, глаза блестят, ронда кружится и поет, светится звезды в серебром небосвод, мчатся веселые пары. Это радость и праздник первых цветов, это праздник нашей любви. Играют лучи луны на окне деревьев миндальных теней. Когда же сюда ты выйдешь ко мне, мой нежный цветок весенний? Ветку миндаля с дерева сорви, ее мне дай в знак твоей любви.
Ну, бесконечно вот такое, как бы, интуитивное и непропущенное через интеллект освоение испанской музыки продолжаться не могло, бесконечно. И когда за дело взялся Родион Щедрин, чрезвычайно умный композитор, выдающегося дарования, но с колоссальнейшим умом и всякий раз очень обдумывающий, как позиционировать тот или иной опус свой, так вот, в данном случае он использовал знаменитую пьесу Альбениса из цикла «Испания» и обработал его как танго Альбениса. И это уже совсем не такая простая, в кавычках, музыка, как это было у Шостаковича и Балакирева, а очень-очень все отрефлектировано. Как сам Щедрин сказал, это не танго, а тангиссимо. Это уже музыка с некоторым оттенком и пародии, и иронии. Здесь очень много всего можно услышать. И шикарно совершенно это испанское сочинение, которое показывает, как испанская музыка отражалась на протяжении, как бы она суммирует, как испанская музыка отражалась в русской музыке, исполняет Питтсбургский оркестр, дирижер Марис Янсенс.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
climate change and changing